без пробелов. Устраняем пробелы в актуальных вопросах. Открытый разговор в программе Виктории Тигиевой на радио «Спутник Южная Осетия».
Добрый день, радио «Спутник» с вами в студии Виктория Тигиева. Недавно мы отметили Международный день солидарности журналистов. И сегодня у нас в гостях председатель Союза журналистов Южной Осетии Батрас Харепов. Батрас Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой.
В чем, по-вашему, заключается солидарность журналистов?
Вы понимаете, это сложное понятие – солидарность. Солидарность можно понимать как угодно. Солидарите во Франции – это было совсем другое слово. То, что сегодня понимают в Европе, а в России оно совершенно в другом понимании. Ну, давайте не будем в частности входить. Солидарность журналистов означает одно – понимание работы своих коллег, принятие этой работы. Если даже и критическое, то хотя бы понимание того, что каждый имеет право на свое слово, на свой взгляд на любое событие. Ну, нельзя, конечно, к солидарности принимать такие вещи, которые человеконенавистнические, какие-то ксенофобные по своей основе. Такое тоже бывает. С такими вещами солидаризировать нельзя. И вот, к большому счастью для меня, наши журналисты и наши коллеги из других стран вот против этого очень хорошо выступили и вот создали какое-то солидаризированное общество, которое в свое время помогло остановить войну начала 90-х годов. Благодаря журналистам, это мое глубокое убеждение, было принято Дагомысское соглашение, и сюда были введены миротворческие войска, которые прекратили военную стадию вот этого кровопролития.
Расскажите подробнее, как журналистика повлияла на это решение?
Вы понимаете, в течение 2 лет, пока длилась вот активная фаза войны здесь, в Южной Осетии, 91-92 год, Южную Осетию посетило около 1800 журналистов из 55 стран, может быть, даже больше. И вот представьте себе, тогда здесь не было никаких условий для их приема, их нечем было кормить, их негде было, как говорится, помещать. И в течение дня они должны были собрать максимальную информацию о том, что происходит, и выдать ее. И приезжали люди, которые действительно были заинтересованы посмотреть, в чем тут дело. И вот представьте, из этих 1800 человек только 2-3 информации не соответствовали тому, что происходит. Это очень такой показатель интересный. Самое интересное то, что вот самые большие издания, которые, как говорится, болеют за свой имидж, самые крупные.
Они всегда будут писать правду.
Они всегда будут писать правду, потому что одно неверное слово и... Вы сами понимаете, куда они скатываются. Ну, а те, кто вот, который писал кое-что не то, это были совсем не те страны, которые, и не те издания, о которых обычно говорят. И вот тогда уже сложилось вот такое мнение, что надо влиять на политиков, что война идет, мы пишем, а война продолжается, что же делать? Помните, наверное, или знаете, что тогда вот в Москве самой было не очень просто. Там шла борьба за власть, за кресло и так далее, за денежные потоки. Но в то же время журналисты сумели вот надавить на эту власть и сказать, знаете что, давайте на минуту оставим вот этот вопрос и придем к какому-то соглашению по поводу войны в Южной Осетии. Что-то надо решать. И вот тогда вот многие влиятельные журналисты, прежде всего российские, они по своим каналам, через свои средства массовой информации обратились к российскому руководству и сказали, что, знаете, что, ну, уже пора как-то реагировать на это. И вот после этого руководство, которое возглавлял тогда Ельцин, они сказали, ну, давайте соберемся и как-то решим. И хватило одного дня, чтобы сказать, знаете, ну, давайте введем миротворцев, как-то остановим эту войну. Все. Это было решено.
А почему сегодня так не решается в Украине или Сирии, например?
Тут дело совсем другое. В Южной Осетии в то время в плане информационной борьбы вот двух систем, ну, одни нападали, другие защищались. Мы оказались правыми, и на нашей стороне оказалось большинство, в том числе и западных журналистов. Сейчас ситуация в корне изменилась. Когда готовилась война 2008 года в августе здесь, то за 2 года до этого, за 3 года до этого в Тбилиси были созданы можно несколько информационных пунктов западных, которые уже разрабатывали информационное обеспечение будущего нападения и будущей ситуации, и влияние на эту ситуацию. И в этом плане и мы, и российские журналисты где-то, видимо, проморгали этот момент, потому что не создали должное блокирование всему этому. Это был один прокол. Другой прокол произошел действительно на Украине. Там тоже как-то подошли к этому процессу, что, ну, был один Майдан, второй Майдан, третий Майдан, четвертый Майдан. Ну, проходят и проходят. Но реакции достойной не последовало. В результате получилось то, что деструктивные силы в обществе, меньшинство, реакционное меньшинство, вот они смогли провести свое мнение, свою точку зрения и свою волю. И вот это очень сильно повлияло на ситуацию. И вот сейчас тоже поджигают телеканал «Интер» в Киеве, в центре Киева. Все это видят, полиция никак не реагирует на эти действия.
И журналиста по миру это распространяют,
конечно. И журналисты нет. Западные журналисты на это закрыли глаза.
Почему? Это ли не солидарность?
Тут, как говорится, солидарность-то солидарностью, но тут каждый боится за свое место. Потому что знают, что если они вот покажут то или другое, то они могут лишиться своего мнения.
А журналист имеет моральное право бояться потерять свое место, говоря правду?
Не журналист. Давайте говорим человек.
Человек.
Человек. Человек бывает разный. Бывает человек с принципами, человек беспринципный. Есть человек согласитель, как его называют на Западе, конформист. А бывает человек, который своими принципами не торгует. И тут надо различать. Под одну гребенку всех не расчистить. И не надо говорить, что журналист это какая-то особая порода, которая вот не поддается ничему этому. Нет. Они такие же люди, как и все. Среди них есть всякие. К своему счастью, я имел дело с самыми достойными из них. А они меня многому научили. В том числе вот к стойкости, вот к таким вещам какие-то.
Хорошо, вернемся в Южную Осетию, в нашу республику. Не секрет, что у нас по-прежнему развита деятельность НПО, и на эти организации тоже работают журналисты. Как вы к ним относитесь? Солидарны ли?
Вы знаете как, я всех знаю, я со всеми в очень хороших отношениях. Из них, даже скажу больше, я с ними дружу. Ну, позиции некоторых меня, допустим, не устраивают. Потому что я уже человек с устоявшимися взглядами, я не могу их сегодня поменять, потому что в чем-то сварился, и это обратно уже не возвращается. Но я с пониманием отношусь к тому, что мне предлагают. Это бывает критика, я кого-то критикую, кто-то критикует меня, хотя не так активно. Но в любом случае я понимаю, что что-то в мире меняется, что-то надо менять. И я этому препятствовать никогда не буду, и вот какие-то, как говорится, меры вот со стороны своей организации, там, говорить, знаете что, вот мы вам сделаем вот какие-то барьеры, этого никогда не будет. Я еще раз повторяю, наш союз – это, прежде всего, организация, которая больше типа профсоюзной, которая она должна прежде всего помогать. Прежде всего помогать и не препятствовать ничему. А потом все уже на совести. Как говорится, любой журналист ко мне может прийти, я с ним могу поговорить по душам и сказать ему, знаешь что, давай как-нибудь выйдем из этой ситуации.
Спасибо. По данным, предоставленным Управлением государственной статистики Южной Осетии, в средствах массовой информации нашей республики трудится порядка 230 человек. По-вашему, это много или мало?
По-моему, это достаточное количество. Когда я принимал союз журналистов, там было 36 членов союз журналистов. Сейчас членами союз журналистов, это сейчас самый большой союз, у нас 4 союза, значит, это союз журналистов, 3 союз художников и союз журналистов, 3 союза у нас.
И писателей.
Писателей, художников и журналистов, 3 союза. И вот в этих союзах у них по 30 человек, а у нас уже под 200.
Что нужно журналисту, чтобы войти в ваш союз?
У нас самые либеральные, это значит, нужно собственное заявление о решении вступления и рекомендации от органа, которую она представляет, или он его представляет. Больше ничего.
Какие есть плюсы от вступления в Союз журналистов Южной Осетии?
Это участие во всех мероприятиях, которые проводит Союз журналистов. Это рекомендация от Союза журналистов, чтобы где-то представлять нашу республику. Это возможность через союз журналистов повышать свой образовательный уровень. Это возможность через союз журналистов выйти на какой-то свой творческий простор, создать свой какой-нибудь, ну, я не знаю, орган.
А где можно повысить профессиональный уровень журналиста?
По всему миру.
Вы отправляете людей за рубеж или...
Вот у нас, если бывает возможность, то мы можем через какие-то вот... Сейчас у нас связи с другими союзами у нас не очень много по известным причинам. В основном это российские, бывшие советские республики. Но мы надеемся, что все-таки это как-то наладится. Ну, у нас в одно время было с Арменией очень хорошие связи, мы направляли, там обучались они, все такое.
А сейчас?
Вот сейчас там как-то с этим, у них самих это не очень хорошо сейчас получается, и поэтому мы особо их не напрягаем в этом плане. Ну, я думаю, сейчас в плане развития в сторону Российской Федерации там какие-то центры выразили готовность, чтобы как-то сотрудничать в этом плане с нами. Я думаю, тут тоже проблем не должно быть.
Хорошо, а что насчет молодежи? Есть ли молодые кадры или какой-то резерв?
Должен сказать, что к моему глубокому удовлетворению те ребята, которые приходят к нам, они достаточно подготовлены к этой работе. Подготовлены не в плане профессионального опыта или что-то, а в плане того, что то, что они должны делать, как понимание дела. Я знал всех журналистов старшего поколения. Это была своеобразная каста, которую готовили и которые знали, за какие рамки не надо выходить. И вот работали. Это достойные были представители нашей журналистики. Но все меняется. Меняется время, меняются отношения, меняется работа в сфере журналистики. Приходят новые люди. Несколько лет я был председателем госкомиссии по выпуску студентов на факультете журналистики. Ну, я не скажу, что я в восторге от этих выпусков, но если вот из 20 человек я видел, что 2 или 3, они уже готовы войти в работу.
То это уже победа.
Я считал, что да. И до сих пор считаю, потому что это показатель. И должен сказать, что для того, чтобы стать журналистом, не надо обязательно кончать какие-то университеты или факультеты. Все большие журналисты никогда не кончали журналистских факультетов. Я сам никогда не учился. Я в журналистику пришел в 40 лет. В 40 лет в журналистику никто не приехал. И поэтому я считаю, что есть люди, вот, которые вот ощутили себя в этой. Не имеет значения, это экономист, но...
Наша беседа подходит к концу, и в завершении разговора пожелайте, пожалуйста, молодым ребятам, которые вот-вот хотят встать на путь журналистики, может быть, какой-то профессиональный совет дадите.
Вы знаете, мы сейчас находимся в очень интересном времени, историческом. Мы признана республика, мы вот пережили какой-то переходный момент. Мы выходим на новые политические, экономические, культурные, политологические, всякие горизонты. И в этих условиях проявляется новая жизнь. Новая жизнь рождает новых героев, новых персоналей. И мне хочется, чтобы вот те люди, которые вот придут в журналистику сегодня, завтра, они прекрасно понимали, прежде всего, что к чему стремится наша республика, чего мы хотим, как сделать так, чтобы наша состоятельность была признана везде и, самое главное, самим собой. И я очень надеюсь, что те, кто придет к нам на смену, они будут профессиональнее, честнее и сильнее нас.
Спасибо, Батрас Константинович. Поздравляю вас еще раз с прошедшим праздником. В студии «Радио Спутник» был Батрас Харебов, председатель Союза журналистов Южной Осетии.
Темы, волнующие каждого. Теперь без купюр и пробелов.